Уважаемые слушатели, итак, очередная передача библейской лекции в эфире. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. В этой программе мы продолжим наше совместное изучение и исследования Библии, которые не только отвечают на самые великие вопросы человека, но авторитетно ответить на наши ежедневные проблемы и запросы души. Перед тем, друзья, как обратиться полностью к этому изучению, я приглашаю вас также прослушать краткий ответ и комментарии на ваши письма, друзья. Здесь, в этом отделе, любой слушатель может принять участие. Вы можете прислать ваши комментарии, свидетельства, переживания духовного характера, и они непременно станут великой помощью и благословением для многих и многих. Все же будем помнить, друзья, что, как всегда, главной частью нашей программы является само изучение Библии. А для тех, кто решит написать нам, вот наши адреса. Вы можете писать в испанскую радиостудию, это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете и позвонить нам, это телефон 34-72-47-08-17, повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, переходим к нашему краткому обзору почты. Слушатели, наш ответ на письма бывает разным, как вы, наверное, уже заметили. Сегодня я хочу ответить на письмо с темой о молитве. Николай Константинович из города Кишинева пишет вот о чем. Он говорит так: «Почему мы так часто просим и просим у Бога в молитве и ничего не получаем?» Написано в Евангелии Марка в 11 главе 24 стих: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». А мы, видимо, просим вообще без веры, пишет молодой человек Николай Константинович из Кишинева. «Мне 25 лет, и я хочу служить Господу. Часто я молюсь, и никаких ответов не получаю от Него. Я студент, и у меня, как у всех, много проблем. И все же я знаю, что мы через молитву к Богу можем получить хорошие ответы. Но все же, в чем же дело?» спрашивает Николай Константинович из города Кишинева, друзья. Уважаемый Николай Константинович, благодарю вас за вопрос, поднятый вопрос о молитве, за ваше письмо. Да, в самом деле Евангелие от Марка так и говорит: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Друзья, если мы хотим, чтобы наша молитва имела внутреннюю ценность, то она должна быть направлена на определенный предмет, о котором мы хотим просить Бога, не правда ли? Братья, сестры, друзья, как часто мы перескакиваем в наших молитвах с одного предмета на другой и не получаем ничего, потому что в действительности не требуем ничего определенного. Мы болтаем и болтаем о различных вещах, но душа не сосредоточивает все свои силы на одном определенном предмете. Не становитесь ли вы иногда на колени, не подумав сначала о том, о чем вы, собственно, хотите молить Бога? Вы делаете это по привычке, ваше сердце при этом остается холодным. Мы подобны человеку, который идет в магазин, не зная, что он вообще хочет купить. Так бывает. Возможно, придя в магазин, он заключит там хорошую сделку, но, конечно же, это не особенно мудрое поведение и не заслуживает подражания. Так и у христианина часто бывает. По его молитве может и исполниться его действительное желание, но было бы намного лучше, если бы он в серьезных размышлениях подготовил свое сердце, свой ум к молитве и пришел бы к Богу с ясной и однозначной просьбой. Идя на аудиенцию к царю, никто не станет, стоя уже перед ним, раздумывать о том, с какой просьбой хотел бы к нему обратиться. Так же и с Детем Божьим. Он тоже должен быть готов ответить на великий вопрос: «Что ты хочешь?» Представь себе стрелка из лука, желающего выпустить стрелу и не знающего цели. Есть ли у него шансы на успех? Ты никогда не начинаешь работать, не зная, что тебе нужно сделать. Как же ты идешь к Богу, не подумав и не продумав, что ты хочешь от Него получить? Вы получите большее благословение в молитве, если сосредоточитесь на определенных вещах и будете молиться об определенных людях. Друзья, направьте свои просьбы на определенную цель, и я уверен, что усталость больше не будет одолевать тебя в твоих молитвах. И как Николай Константинович из Кишинева пишет, наши вопросы к Богу, наши молитвы, те, которые не отвечены, будут отвечены. Будем правильно подходить, друзья, радиослушатели, к молитве, ведь сам Иисус Христос говорил и учил, чтобы наши молитвы были не многословны, чтобы были краткими, определенными, и чтобы, конечно, была вера, потому что без веры угодить Богу невозможно. Друзья радиослушатели, вы прослушали письмо от молодого человека, студента из Кишинева Николая Константиновича. А теперь я перехожу, друзья, к нашей ежедневной библейской лекции после этого краткого комментария к этому письму. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться уже в нашей первой части этой программы. Ну а теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии, если они еще не открыты, именно на главе 15 первого послания апостола Павла Коринфянам. Сегодня мы подошли именно к этой главе, которая может быть классифицирована как одна из наиболее важных и решающих глав Библии. Если вы выберете 10 самых великих глав Библии, написанных от самого начала христианской эры, вы найдете, что 15 глава 1 послания Коринфянам будет именно в этом списке. Она важна еще и потому, что дает ответ на первую ересь в церкви, ересь, которая отрицала телесное воскресение Господа Иисуса Христа, как и сегодня некоторые секты это делают. Первая часть разбираемого нами послания была, как вы помните, посвящена плотским проявлениям в церкви. Вторая часть говорит о духовности, выраженной в духовных дарах и в плоде Духа Святого. Теперь мы вступили в третью часть, говорящую о телесном воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Дары Духа Святого открывают верующему человеку большущие возможности быть полезным в церкви и исполнять в ней свое служение. Найти верную цель жизни и посвятить себя ей – это то, что вдохновляет человека и наполняет его жизнь глубоким смыслом и высоким призванием. Это особенно так важно для молодежи. От этого зависит вся дальнейшая жизнь, чему и кому человек посвящает себя. Но кроме избрания цели жизни, нужна еще и способность жить этой жизнью, не так ли? Эта способность открывается верующим человеке как плод Духа Святого. Главными признаками этого плода есть любовь, есть радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Растет как бы новый человек, в котором открывается характер Христа. Эта новая божественная природа, открывающаяся в верующем человеке, является силой осуществления его надежд, его целей и его служения в церкви. И вот теперь мы, друзья, подошли к телесному воскресению Господа Иисуса Христа и нашего воскресения тоже. Слава христианской веры в том, что она никогда не видит жизни, оканчивающейся смертью. Она всегда смотрит в сторону восхода солнца, а не в сторону его заката. Она простирается вдаль вечности. И что за дивную надежду она обещает? Есть нечто невидимое, что дает цель и смысл жизни. Я надеюсь жить в вечности, друзья. Да, я надеюсь жить в вечности, но я не спешу войти туда, потому что мое служение совершается пока еще здесь. Здесь проходит мое приготовление к лучезарной вечности. В зависимости от того, что я делал здесь, там будет моя награда. И я хочу сделать как можно больше для Христа, чтобы более славное было мое положение в вечности. Здесь мы подвергаемся унижению, гонениям, злословиям и тому подобному. Нас выставляют на позор, часто глумятся над нами, но мы все терпим, потому что видим нечто лучшее, что последует за нами, когда наша верность Христу окажется непоколебимой. Мой друг, перед нами перспектива того, что воскресение Христа дает сегодня верующему. И это нечто, дающее смысл жизни. Если мы теряем из виду вознесение Господа Иисуса, мы обращаем наш ум на события сегодняшнего дня. И это иногда приводит к трагедии в жизни даже среди опытных христиан. Когда мы приходим к 15 главе, нам говорится, что мы имеем дело с Евангелием слушателей, с сущностью Евангелия. И в этом Евангелии самая важная часть его есть именно воскресение Иисуса Христа. Без него все другое теряет смысл. Даже и сама смерть Христа, сама жизнь Христа, вся его деятельность, все – вся Евангелие теряла бы смысл без воскресения Христа. Христос был предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Своей смертью Он взял наши грехи, но Его воскресением Он открыл нам врата неба, и мы стоим теперь в Его праведном воскресении, о котором здесь говорится не есть воскресение духа, но воскресение физического тела, друзья. Вы знаете, во время апостола Павла в Коринфе и, можно сказать, по всей Римской империи было три основных течения философской мысли относительно смерти и жизни после смерти. Был, во-первых, стоицизм. Он учил, что душа во время смерти поглощается божеством. совершается, так сказать, разрушение личности, что не дает права на воскресение. Была также и другая философская наука, это эпикурейская философия. Она была материалистической. Она учила, что после смерти нет существования. Платон в своей философии учил о бессмертии души. Это было своего рода переселение души, так называемое перевоплощение. Вы найдете это учение в Индии, а также в некоторых культах других стран. Платонизм отрицал телесное воскресение. Апостол Павел не учил о духовном воскресении. Душа не умирает. Воскресение в Евангелии занимает видное положение, а также доказательство воскресения. Прежде всего, апостол Павел говорит здесь, что воскресение есть часть Евангелия, и что нет Евангелия без воскресения. Христианство покоится не на ряде идей и убеждений, но именно на фактах. На фактах, друзья радиослушатели. Евангелие – это не нагорная проповедь, это не 10 заповедей, это не поучение Христа. Евангелие, слушатели, Евангелие – это ряд фактов, относящихся к личности Христа, включая именно, что Христос воскрес в третий день. Напоминаю, друзья, всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что в эфире программа «Библейские лекции». Мы бы хотели, чтобы именно изучением Священного Писания вы, слушатель, приняли личное участие в исследовании Библии, и чтобы эта программа «Библейские лекции» стала бы первым шагом к духовному возрождению каждого слушателя. Кроме этого, я хотел бы сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили изучать Слово Божье ежедневно с нами, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся выслать Библию вам. Вы можете писать на адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично нам. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, теперь мы продолжаем наше изучение из первого послания апостола Павла к Коринфянам, глава 15. Как я сказал выше, вступление в эту главу, что эта глава является как бы самой сущностью всего-всего Евангелия. А Евангелие – это ряд фактов, относящихся именно к личности Иисуса Христа, и одним из этих фактов является то, что сам Христос воскрес из смерти. Слушайте, что говорит апостол Павел. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». На вопрос, не был ли Павел создателем Евангелия, здесь дается отрицательный ответ. Нет, он говорит, я принял его. Где он принял его, слушатели? Он принял его в Аравийской пустыне, куда Господь взял его и где его учил. При встрече с Господом на дороге в Дамаск Павел еще не верил, что Иисус воскрес из мертвых. Там он еще не мог поверить, что перед ним стоял Иисус. И вот здесь, друзья, в стихе 1, 15 главы, апостол говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». И потом: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Здесь очень важное заметить нужно, друзья. Прежде всего, дается великое доказательство, что воскресение есть часть Евангелия. Не Евангелие без воскресения. И это относится к смерти Господа Иисуса. Он умер за наши грехи. Он был погребен. И третьего дня воскрес. Здесь, как вы видите, даны факты. Без этих фактов не может быть Евангелия, слушатели. Евангелие говорит о том, что Господь Иисус сделался живым, Он воскрес, и что Господь Иисус сделал для вас и для меня. Он умер, Он был погребен, но Он воскрес. Это Евангелие, это добрая весть, друзья, для каждого человека. Если мы что заслужим или заработаем, то оно принадлежит нам по праву, по долгу, а не по милости. И мы в самом деле никогда не сможем заработать прощение у Господа Бога. Евангелие открывает нам милость Божью. Мы не можем заслужить прощение грехов, не можем заслужить жизнь вечную, но Бог Господь дает нам все это даром, потому что Христос заслужил это для нас, сделал это для нас, совершил все это за нас. О том, слушатели, что дар вечной жизни дается грешным людям, возвещает Евангелие. Это добрая весть для всех. Для всех, кто верит в нее. Верующий получает от Бога все, что Бог обещает в Слове Его. Указывая на Христа, на Его смерть, воскресение и вознесение, Бог в Своем Слове говорит нам: смотрите, какая цена была уплачена для вашего искупления. Поверьте в это, и вера переведет вас из состояния погибшего грешника в состояние спасенного человека и наследника Божьего Царства. Христос умер, слушатели. Был погребен. Христос воскрес и вознесся. Вот, можно сказать, все главные четыре факта, на которых основывается все Евангелие. Погребение подтверждает факт смерти, но Христос воскрес третьего дня по Писанию, оставив гроб. Мы прочтем стихи 1 и 2, где написано: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Слушатель, спасение основано на вышеподанных фактах. Если мы удерживаем верой эти факты, мы, друзья радиослушатели, спасаемся. Если же нет, тогда наша вера будет пустой, напрасной. Доказательством спасительной силы Евангелия является Церковь. И мы не можем объяснить существование Церкви отдельно от воскресения, друзья. Церковь основана на воскресении Христовом. «Я спасен смертью и воскресением Иисуса Христа». Без Его воскресения я не имел бы Евангелия, не имел бы живого Христа и Спасителя, не имел бы Церкви, то есть верующих людей, которые собираются в собрание. Это и есть Церковь. И вот Павел продолжает: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял», то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Друзья, что это за Писание? Это Писание, конечно, Ветхого Завета. Павел всегда имел при себе свитки, может быть, не всех Писаний, но не всего Ветхого Завета, но частично самых главных книг он имел. Свитки книг Ветхого Завета. И главной темой Ветхого Завета была смерть, погребение, воскресение и вознесение Иисуса Христа. Вы знаете, слушатели, что есть более 300 пророчеств именно о жизни, о смерти, о погребении, о воскресении, о вознесении Христа в Ветхом Завете. И вот Павел старался везде говорить, что все, что Иисус совершил здесь на земле, было согласно предсказанному о нем в Писании. Мы прочтем от 5 стиха и далее, где говорится, и что Христос явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьей в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Слушатели, Кифа был первый из апостолов, которому явился воскресший Иисус. Потом 500 человек видели его одновременно. Иисус после своего воскресения много раз являлся своим ученикам. Неверующие не могли видеть его. Павлу на дороге в Дамаск Господь явился уже после своего вознесения. Это было особое явление, которое полностью изменило жизнь Павла, сделав из этого гонителя Церкви Христовой, верного Христу, последователя, ученика и апостола. Вот как Христос меняет жизнь человека. Павел называет себя извергом, но до своего обращения он считал себя правоверным религиозным человеком и защитником религий своих отцов. Он думал, что, преследуя церковь, он служит Христу. Встреча с Христом открыла ему духовные глаза, и он увидел себя извергом, а не человеком. И так оно должно быть, друзья радиослушатели, при нашей встрече. При возрождении духовном мы себя должны увидеть в самом деле страшными грешниками. Таким увидел себя бывший Савл, а потом ставший апостол Павел. Слушатели, какими вы себя видите сегодня? Кто вы такой? Есть два вида людей. Это спасенные и неспасенные. Это верующие и неверующие. Это люди, которые приняли Христа, и люди, которые не приняли. Слушатели, конечно, за вами выбор. Однажды апостол Павел выбрал. Однажды и я выбрал. Многие сотни и тысячи и миллионы людей уже стали на новый путь, на путь со Христом. Как обстоит дело с вами, слушатель? Как обстоит дело с вами, слушатель? Не спрашивайте никого, не смотрите ни на кого, смотрите себе в душу, как дело обстоит с вами. Да даст вам Господь и поможет вам Господь Бог увидеть ваше действительное положение перед Ним. Вот, друзья, мы подошли снова к концу нашей сегодняшней библейской лекции. Конечно, Библия – это книга-книга, и сказать, что прослушав лекцию и получив кое-какую информацию, это будет достаточно. Конечно, будет большой ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать и, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть. Поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Ежедневно мы с вами можем встретиться в 18:40 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Я желаю вам самого прекрасного. До свидания, друзья!